смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии Олег Дорман, режиссер и автор уникальной для сегодняшнего телевидения работы, документального монолога, по которому можно снять на самом деле художественную сагу о 20 веке. Здравствуйте, Олег. Этот фильм про то, что нет жизни всех, есть жизнь человека, сквозь которую проходит время, люди и складываются эпохи. О своем веке, о тех, кого знала, любила, о том, про что поймут все свои, не только родные и близкие, но и многие соотечественники, завораживают. Захватывает, рассказывает. Потрясающая женщина Лилиана Лунгина. Женщина с удивительной судьбой. Детство, которое прошло в Палестине, Париже, юность 30-е годы в Москве, а жизнь в Союзе и в Новой России. Мы вернемся к этому и будем говорить как раз об этом фильме, потому что впереди 16 серий, замечательные 4 вечера на канале «Россия». Но прежде чем будем говорить вот о веке и о судьбе, я бы хотела поговорить об актуальном, потому что приезжает, вот уже подлетает президент Америки к Москве, и 2 дня на канале «Россия», на государственном канале, на канале «Вести» показывали его интервью самому каналу «Россия» и агентству «ИТАРТАС», который брал первый заместитель генерального директора «ИТАРТАС» Михаил Гусман, который с нами на прямой связи. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, здравствуйте.
Да, и я бы очень хотела поинтересоваться, поскольку ваша формула власти давно в эфире, и вы много с кем разговаривали из президентов и премьеров, как вам Обама? Вам было легко с ним разговаривать?
Ну, вы знаете, честно говоря, это не очень благодарная для меня затея, как бы давать сравнительные характеристики. Хотя вы правы, у нас уже в программе «Формула власти» было более 150 героев, включая предыдущего президента США Джорджа Буша-младшего. Что касается президента нового, действующего, президента Барака Обамы, то он, конечно, человек с очевидной харизмой. Разговаривать с ним легко, потому что он хорошо реагирует на вопросы. Он, я так понимаю, прекрасно владеет тематикой, ну, как и должен это президент Соединенных Штатов. Поэтому, как мне показалось, но это, повторяю еще раз, мое субъективное мнение, просто чисто журналистское, что у нас какой-то контакт был.
А вы на экране, как говорят актеры, выглядели с таким неким шармом. Вы вообще такой мужчина в этом смысле светский. А вот Обама располагает к этому джентльменству, вот к этому такому шармированию?
Ну, вы знаете, во-первых, он прекрасно выглядит, он подтянут. Он даже, кстати говоря, в жизни худощавее, чем выглядит по телевизору.
Он очень пластичен.
Пластичен. И, в общем-то, это, во-первых, традиционная пластика для, скажем так, людей афроамериканского происхождения, с одной стороны. С другой стороны, он занимался баскетболом, а этот вид спорта предполагает особую координацию движений. Он высок, как я уже сказал, встроен, в прекрасно скроенном костюме. Он с обворожительной улыбкой, это могли видеть телезрители. Поэтому это все для меня в качестве интерьера было более чем выигрышным моментом.
Скажите, пожалуйста, все ли вопросы вам пришлось согласовывать с пресс-службой Белого дома?
Вы знаете, слово «согласовывать» здесь вообще не годится, потому что мы просто утром, буквально за 2 часа, просто их послали туда, никаких комментариев не последовало. Хотя мы даже и сказали, что мы готовы принять эти комментарии, воспринять, но мы просто их послали в порядке информации за 2 часа до интервью.
А вы отходили от плана беседы?
Тут есть одна деталь, хочу пожаловаться.
Пожалуйтесь, Михаил.
Там действительно немножко была в этот день суматоха, там много менялась раз программа дня у президента, и вот те люди, кто занимаются, так сказать, телевидением, знают, когда мы готовились к началу в интервью в час дня, а потом он пришел на 40 минут раньше, что, в общем-то, совершенно не помогало нам в этой истории, и поэтому мы, надо было срочно готовиться, и нам вместо получасового времени хотели сходить до 15 минут. Но мы говорили, в общем-то, более 20. Но вот, естественно, в этой суматохе мне пришлось, говорить слишком быстро, и, что называется, если не сокращать вопросы, то как-то их объединять.
Ну, понятно. А он, тем не менее, не ответил на вопрос про тещу, хотя замечательно сказал о жене и о детях. Но вы успели что-то, ну, перекинуть какими-то словами помимо интервью?
Да, вот после уже интервью, во время прогулки, мы говорили о... Ну, он сам меня спросил, там, откуда я родом, так сказать, как бы, немножко расспросил обо мне. Я спросил, мы рассчитывали, что будет принять участие еще Мишель Обама в интервью, но ее не было в Вашингтоне. Я вновь вернулся к теме огородов, потому что это все-таки для российских читателей, зрителей, слушателей любопытная тема. Все-таки не всякая первая леди Америки разбивает огород вокруг на лужайке. Вокруг Белого дома. Ну, такая была несколько минут достаточно милая беседа, которая, в общем-то, с одной стороны, может быть, ничего не знаешь сейчас, с другой стороны, когда ты беседуешь с президентом Соединенных Штатов, это все запоминается.
А как вам кажется, они... понятно, что они уже встречались с Дмитрием Медведевым, но вот сейчас им предстоит действительно довольно долгий первый разговор. Они сойдутся?
Я почти уверен, что да. И могу сказать, почему. Они люди одного политического поколения. Они оба юристы, они оба компьютерщики, у них личные человеческие тараканы очень совпадают. И в этом плане, знаете, вот когда люди говорят на одном языке, вот я, например, не компьютерщик, да, и мне, например, человек, кто, так сказать, продвинут в этом вопросе, будет сложно говорить, потому что компьютерщики, так сказать, люди, которые этим увлечены, они облачны. В общем-то, считается, что для Обамы компьютерные технологии, и вообще, он первый американский президент, который использовал предвыборной кампании, серьезно использовал предвыборные компьютерные технологии. По-серьезному, со всеми нюансами. И это было очень немаловажным успехом, дало ему предвыборной кампании, даже вплоть до формирования своих фондов, вот сбора денег через компьютерные, обращения и прочее, прочее, прочее. Что в Америке играет не последнюю роль этот фандрейзинг. И то же самое мы знаем про Дмитрия Медведева, который очень любит компьютеры, у него есть собственные, блоги, эти самые журналы, обращения через компьютер. Это все через интернет, это все их сближает. И еще раз говорю, что люди одного поколения, возрастного, и одного, я бы сказал, политического поколения.
А можете ли вы, может быть, как-то вот, поскольку действительно перед вами прошла такая галерея, череда этих людей, вот, я не знаю, может быть, каким-то словом определить людей этого нового поколения, потому что они действительно отличаются от всех тех лидеров, наверное, с которыми
вы знаете, я думаю, что главное это поколение людей, которые, скажем так, на собственной биографии практически не ощутили рецидивов холодной войны. Угу. То есть они как бы не жили практически как во взрослом качестве
в состоянии такого остервенелого забора, да?
Забора, такого глубинного непонятного. Они как бы, в свое время, вот то ли на вашей радиостанции «Свобода», то ли на «Голос Америки», вот напомните, то ли на BBC, но вот когда вот годы моей юности, да, когда слушаете радиостанции, была программа, которая называлась «Поверх барьеров».
У нас.
У вас, правильно? Вот у вас, правильно. Так вот, они как бы родились поверх барьеров. Они уже, когда выросли, они стали смотреть на мир поверх барьеров. Барьеры остались ниже их.
Ну да, тогда есть надежда.
Я хочу верить в это.
Благодарю вас, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАРТАС, рассказывал нам о своих впечатлениях об интервью с президентом США Бараком Обамой.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня со мной в студии Олег Дорман, режиссер и автор уникального, замечательного фильма, премьера которого сегодня начнется на канале «Россия», и до четверга мы сможем его смотреть. Фильм, который называется «Подстрочник». Лилиана Лунгина, женщина с удивительной судьбой, детство которое прошло в Палестине, Париже, юность 30-е годы в Москве, жизнь в Союзе и в Новой России. Она успела побывать у бабушки в Палестине, России никогда еще не было Израиля. С мамой заходила к Шаляпину в дом на Французской Ривьере. Отец ее был советским коммунистом-романтиком, а ее выгоняли из комсомол, потому что заступала за детей врагов народа. Ее одноклассниками были Давид Самойлов и будущий помощник Горбачева, друзьями Виктор Некрасов и Александр Галич. Лена была замечательной переводчицей. Она открыла нам Астрид Лингрид, а текст книжки про Карлсона разошелся на поговорке. Ее муж, легендарный Семен Лунгин, сценарист фильмов «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен», «Жил певчий дрозд», «Розыгрыш», «Внимание, черепаха», «Агония». Один из ее сыновей, ныне знаменитый режиссер Павел Лунгин, а Олег Дорман, фильм которого 11 лет пробивался к зрителю, ученик Семена Лунгина, главный оператор подстрочника, знаменитый Вадим Юсов. Отношение к тому, чтобы фильм все-таки мы с вами увидели, имели Борис Акунин и Леонид Парфенов, которых Олег Дорман не знал, но они хлопотали за картину. Олег Добродеев, как я поняла, ее посмотрел и принял решение о показе. И вот сегодняшним вечером мы будем ее смотреть. Вы можете присоединяться к нашему разговору и задавать вопросы Олегу. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Я из 16 серий посмотрела 4 внимательно и поняла, что вы не могли не снимать. Вы просто этой женщиной заболели, так?
Да, конечно. Или, наоборот, я ее выздоровел.
Даже выздоровел?
Да. Она в самом начале фильма говорит, что вот все это огромное устное произведение она предпринимает для одной простой цели. Она говорит, я знаю, что сейчас много отчаяния живет в душах людей. Я постараюсь показать на примере своей жизни, как многое, что вначале кажется неудачным, в результате ведет к удаче. Так что вся эта затея имеет довольно четкий, как Лили говорит, мессаж по-французски, послание. Угу. Спасибо вам за добрые слова. Я молчу, потому что не могу вас перебить.
И не надо, мы будем рассказывать о фильме, потому что и о том, как он снимался, это тоже, по-моему, отдельная история заслуживает. Меня вот что интересует. Когда живешь рядом с историей, мы с вами ровесники, и когда бывают учителя, у меня тоже были свои учителя университетские, вот из тех, как бы сказали, сначала из бывших, а потом вот с такой биографией. Когда ты рядом с этой историей заживешь и запросто заходишь в такой дом московский, к таким людям, ты с этим живешь, радуешься очень, а руки все время не доходят, что надо снять, надо записать, потому что действительно столько рассказывают, столько на полках стоит, столько знают они. Как вы ее уговорили, как снимали?
Вы знаете, это удивительно, что вы про это заговорили, потому что когда я стал писать заявку, так называемую, полагается в начале фильма написать, то я написал, что я понимаю, что надо снимать, все время заставлял себя не торопиться, потому что в такой журналистской деловитости мне казалось, есть предательство какой-то волшебной тайной жизни, которую я знал именно в этом доме. Поэтому это все могло и не состояться. Случилось это так. Я буду для краткости говорить Лиля, не из фамильярности. Я, конечно, при жизни называл ее Лилианой Зиновьевной. Но она представляется зрителям так. Она говорит, меня звали Лиля Лунгина. И все на свете зовут ее Лиля теперь. Я узнал, что во Франции в начале 90-х годов вышла книга ее воспоминаний, которая называлась «Le Saison de Moscou», «Московские сезоны». И книга эта получила по результатам традиционного ежегодного опроса читателей журнала «Эль», читательниц, стало быть, премию как лучшая документальная книга года, вышедшая во Франции. И я стал приставать к Лиле с вопросом, во-первых, что это за книга? Во-вторых, почему же вы не переведете ее на русский язык и не сдадите здесь? И, наконец, почему вы не написали ее по-русски? Она мне ответила, что и не писала этой книги, что ее подруга, французская журналистка, разговорила ее под диктофон, потом стенографировала, редактировала эту запись и издала книжку, что это все абсолютно адресовано французам. И, как сказала Лили, для нас, для своих, Надо говорить абсолютно иначе, на другом, вообще иначе. Даже не хочу расшифровывать ее слов. И тогда я попросил ее хотя бы пересказать мне, что есть в этой книге. То есть эта книга давала мне такой легальный повод спросить у человека, а как вы прожили. Это довольно трудный вопрос, несмотря на то, что мы всегда потом жалеем о том, что не спросили, но это бывает трудно. Я довольно долго приставал к ней с этой просьбой, пока однажды она сказала: хорошо, давай, приходи к нам утром к завтраку, и я буду тебе рассказывать. Я пришел, она быстро отложила французскую книгу в сторону и сказала, что нет, я не могу тебе это рассказывать, я тебе буду рассказывать, как на самом деле. И начал.
А вы уже поставили камеру?
Нет, нет, никакой камеры не было, ничего не было. Это был ее личный рассказ мне. Рядом сидел ее муж Сима Семен Львович.
Ваш учитель?
Мой учитель драматургии, который, конечно, как всякий любящий муж, знал ее биографию лучше, чем сама Лили, все время ее поправлял и говорил, что нет, у тебя не было вязаных носочков, у тебя были вязаные варежки, именно их ты потеряла, а носочки ты потеряла уже во время войны. И я приходил день за днем, 3 или 4 дня. Но уже в первый день, когда я возвращался домой, я понял, что я сейчас приду и запишу это на бумагу, просто так, ни для чего. У меня совершенно не было никакой в этом смысле, так сказать, корысти. Я приходил и записывал все эти дни, и когда она закончила свой рассказ, и мы с Симой посмотрели друг на друга, и он сказал: какое кино, да? Угу. Я сказал:
как
да, сценарист, какое кино. Но художественный фильм сделать было бы невозможно даже не по множеству дурацких причин, вроде того, что денег нет, вроде того, что я неизвестно кто, кто мне даст сделать такой фильм. Нельзя человека такого сыграть. А нет героя – нет фильма, нет человека – нет фильма. И тогда я сказал: а давайте сделаем как-нибудь, какой-нибудь документальный фильм, понятия не имею как. И, конечно, Лиля, как любой нормальный человек, смутилась и сказала: ну ты что, это все не имеет никакого значения ни для кого, ну как это я буду сниматься? Прошли годы, не стало Симы. Для нее тем самым почти кончилась жизнь. Они вместе прожили 49
Вообще,
лет.
Тема любви удивительно пронзительная в этом фильме, потому что она возвращается на разных кругах, и понимаешь, как это важно было для семьи Лунгиных, как было важно для ее родителей, потому
да.
что вот эта вот связь через Европу, расстояние, да. времена отца с матерью, несмотря ни на что. А потом это возвращается в любви семейства Лингрид, которая отвечает на вопросы,
да,
и говорит,
да.
что я выросла в тени большой любви, и поэтому я такая.
Лили все время эту историю повторяла, которую я рассказала Астрид Лингрен, что когда умерла ее мама, то отец говорил все время: слава Богу, что счастье, Господи, простите, что горе разлуки выпало на меня, а не на нее. И вот горе разлуки выпало на Лилию, для нее, я говорю, жизнь как-то совсем кончилась, она сама об этом рассказывает. И вдруг она вспомнила о том моем предложении. Говорит: а помнишь ты? Помню. А давай попробуем. И вот в этом замечательном режиме «давай попробуем» мы и сделали. Я позвонил Вадиму Ивановичу Юсову, потому что мы до этого сделали с ним фильм, тоже документальный, и незадолго. И я был уверен, что вот сейчас еще один документальный фильм, и, наконец, я займусь своим настоящим делом. Я выпускник мастерской Хуциева, игрового кино и все прочее, амбиции другие. И я ему позвонил и сказал, что мне неудобно вам звонить, вам, Юсову, не имея ни копейки на съемки этого фильма, я не могу вам не позвонить, потому что эта женщина из самого лучшего, что я видел на свете. Как я вам могу не предложить? Он прочитал вот эту заявку и спросил, когда начинаем снимать. И с помощью моих знакомых, которые просто дали камеры, на один день две, а на все остальные одну. И 4 осветительных прибора, с помощью которых Вадим Иванович, это вот 2 человека в мире умеют, он и светлой памяти Свен Нюквист, который работал с Бергманом, с помощью 4 приборов и отражающих экранов, он сделал этот замечательный портрет. И мы начали, и с нами были звукооператоры, помощник Вадима Ивановича, и через час что-нибудь или через два этих съемок я понял, что мы не ошиблись с Лилей. Ни я, ни она, которая страшно смущалась, она про это рассказывает фильм. Эти люди потеряли голову на съемочной площадке. Ну, не Вадим Иванович, он никогда не теряет и вообще говорит, что я не слушаю, что говорят актеры, я должен смотреть. Я потом переживаю фильм, иначе я не в фокусе сниму. Хотя и он тоже, так сказать, в какой-то момент стал вмешиваться. А они стали задавать ей вопросы, перебивать, что непрофессионально, и они это знают. Но они вдруг увидели, что перед ними правда. Это производит колоссальное впечатление. Огромное впечатление, самое большее из всех. Не просто вдохновение, не просто увлеченность. Правда. Что это такое, я не знаю. Но вот это была она. И они стали рассказывать ей, как было у них. Я только иногда говорил, надо камеру выключить, у нас пленки не хватит. И вот 6 или 7 дней мы приходили, мы вместе обедали, все вместе, пока Паша Лунгин однажды, значит, не проснувшись, прошел мимо нашей съемочной комнаты в кухню, увидел там запас сосисок для съемочной группы, и весь его съел, уверенный, что, значит, это семейные сосиски. Я думаю, что он мне это возместит когда-нибудь. И вот через 6 или 7 дней я понимал, что мы этот фильм закончим еще быстрее, чем я предполагал. Мы договорились, что я одновременно буду его монтировать в черне и направлю в разные телекомпании предложения.
Это был 97-й год.
Направлю предложение, потому что самостоятельно доснять его нельзя. Там 5 или 6 стран, не говоря уже о том, что монтаж очень дорог. Обычный человек не в состоянии финансировать такое дело. И да, я сам себя перебил. Я хотел сказать, что когда мы приходили на следующее утро, то оно обязательно начиналось с Лилиного расстройства. Она говорила, я все не так рассказывал. Все не так. Значит, давайте перезапишем. Это все иначе. Это никуда не годится. А иногда, честно говоря, и даже нередко, я ее просил, а еще раз давайте. Ей было 77 лет. И в какой-то момент, конечно, мы видели, что вот она устает. И ее потрясающий рассказ вдруг становится чуть менее потрясающим, а мы уже разлакомились. Значит, мы просили еще раз что-то. И что значит обратиться в телекомпанию?
Вот про это будем говорить уже после новостей на Радио Свобода. А я напомню, что ко мне вечером в программу «Время гостей» придет ведущий сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова, и мы будем говорить о встрече лидеров России и США, визите Барака Обамы в Москву и перспективах российско-американских отношений.
Здравствуйте, в Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама прибыл в Москву с официальным визитом. В программе поездки переговоры Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. В ходе визита Барак Обама планирует также встретиться с представителями российской оппозиции. Россия и США согласовали текст документа по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, который должен быть представлен лидерам двух стран в ходе саммита в Москве. В Москве активисты оппозиционных движений в понедельник вечером проведут пикет в знак солидарности с политзаключенными. В Москве суд признал доказанное вину бывшего судьи Северокавказского военного суда Владимира Букреева, обвиняемого в мошенничестве. В Москве проходит российско-американский саммит лидеров гражданского общества, приуроченный к встрече президентов России и США. На нем рассматриваются общие проблемы институтов гражданского общества двух стран и также обсуждается совместное сотрудничество. В Иране освобожден 8 из 9 задержанных в конце июня сотрудников британского посольства. Об этом сообщил в понедельник МИД Великобритании. Жертвами беспорядков в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая стали, по последним данным властей, не менее 140 человек, более 800 получили ранения. Число жертв может быть еще большим, сообщает агентство Синьхуа. Ранее сообщалось о 4 погибших. По заявлениям китайских властей, беспорядки спровоцировали уйгурские исламские экстремисты. На юго-востоке Турции подорвался на мине грузовик с рабочими. Погибли, по разным данным, от 3 до 5 человек, не менее 8 ранены. Власти обвиняют в организации взрыва боевиков Курдской рабочей партии. Вы слушали краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем. Олег Дорман, режиссер фильма «Подстрочник», премьера которого сегодня в 22:45 на канале «Россия». Вы меня спрашиваете, я уточняю. Фильм «Монолог» замечательной переводчицы Лианы Лунгиной о своей жизни, о времени, о людях, которых она знала и любила. Но, конечно, гораздо больше, о большем, о вот этом вот содержании этого века, о свободе, о совести, о честности. И о том, как совершенно правильно говорит Олег, вот почему не надо бояться, да, наверное, еще и поэтому. Григорий нам пишет: «Любимец детей Карлсон с несравненным переводе Лунгиной, это энциклопедия счастливого детства, не отягощенного телепузиками и прочей патологией». Ну, телепузики, бог с ним, но что Карлсон замечательный и в самом расцвете сил, это же все помнят. Думаю, что сериал «Подстрочник» пройдет тихо и незаметно для зрителя. Может, кто-нибудь на скамейке перекинется парой слов о фильме, и то ненадолго. Но все равно спасибо режиссеру. Да, слава богу, перекиньтесь хотя бы парой слов. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1055. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, давайте, Олег, завершите свою историю телевизионных мытарств, потому что мы знаем, как обычно, документальные фильмы тяжело доходят, такого особенно свойства, до нынешнего телевидения. Тем более странно, что 16 серий, которые, как я понимаю, наверное, если бы с вами продюсеры начали разговаривать, подрежьте, урежьте, сократите, подозреваю я, вы бы не согласились. И не потому, что ж такой капризный. Да. Потому что я вот смотрела и понимала, что, ну, либо вот не резать, конечно. Либо вот это такая та самая странная,
конечно,
штука.
Конечно, да. И тут история ровно в тот момент, где она началась для меня, для слушателей, заканчивается, потому что начинаются скучные, черные 11 лет. Я ходил по телекомпаниям, попасть туда невозможно. Любой из нас в том же положении, что любой из вас. Я не знаю, где находится вход в телекомпанию. Значит, я искал в интернете, когда он появился, телефоны и прочее, прочее. Ответ, чтобы кратко, был всюду один. Мы посмотрели дома, семья
рыдала,
жена плакала, дети смеялись, зрителям это не нужно. 11 лет я получал этот ответ. Через 10 лет из этих 11 съемочная техника ушла далеко вперед, японская, и оказалось, что можно купить видеокамеру по чепуховым деньгам, которые способны частные люди собрать. И появился действительно такой человек, Феликс Дектор, замечательный переводчик, взрослый человек, который давно хотел помочь этому фильму. Он помог, я взял эту камеру.
И видим вот все эти деликатные подсъемки, да, живые и во всяких городах. Это, да, уже на эту камеру, да, уже вот последних.
Да, я пошел, конечно, к Вадиму Ивановичу и сказал, что вот нам надо, как вы знаете, это снимать. И, конечно, снимать должны вы. И я бы хотел, чтобы вы полетели всюду, но у нас есть деньги только на одного. Он подумал минуты полторы и сказал: нет, лететь все-таки должны вы, потому что вы знаете, что снимать. И я полетел. А год назад фильм был готов, точно так же, не зная, как обращаться к телекомпании.
Вы его стали показывать городу и миру?
Нет, я стал писать письма в телекомпании, мне никто никогда не отвечал. И следующий мой шаг был по настоянию друзей. Я написал нескольким журналистам, в том числе Анне Качкаевой на «Радио Свобода», и ответов никогда ниоткуда не получал. И тогда мы решили провести премьеру в ЦДЛ, чтобы узкий круг людей хотя бы знал, что фильм закончен. Пришел не узкий круг людей, а невероятное их число, и к моей радости очень много было молодых. Очень было много молодых. Я убедился, что фильм этот нужен тем, кому он нужен, и, в общем, успокоился. А потом по цепочке таких дружеских связей от Вари Горностаева и Сережи Пархоменко фильм попал к Григорию Шалчу Чертишвили, известному более как Б. Акунин. Ему понравился, он захотел помочь его судьбе. Обратился к Леониду Парфенову. Я действительно их обоих не знаю лично, я их так никогда и не видел вот до сих пор. И Леонид Парфенов посмотрел этот фильм и совершил вслед за Григорием Шаловичем такой же, по-моему, совершенно немыслимый для сегодняшней ситуации поступок. Он тоже захотел ему помочь. Он позвонил мне, мы поговорили замечательно и передал его куда-то наверх на канал России. Вот случилось чудо. Это абсолютное, настоящее, классическое чудо.
Да, я теперь получаю ровно вот так вот. Это правильно? Вы все сделали, сказав нам, потому что я подозреваю, что и большинство моих коллег, если они получали от вас письма, наверное, тоже так вот на них не обратили внимания. Потому что мы привыкли, что нам привозят диски. Это нас в следующий раз.
Теперь
вы знаете, привезите нам диски. А так я даже...
Страшно неудобно явиться просто так. Я, конечно, в письмах половину письма извинялся, а потом спрашивал разрешение, можно ли показать.
А я, к сожалению, вот даже вот и не помню. Ну, да? Берю вину, ну, наверное, ничего. Да. Наверное, так бывает. Тем не менее, слава богу, что дошел
конечно.
До экрана. Важнейшая тема этого фильма – тема внутренней свободы. И я так понимаю, что тема была больной, потому что такое противостояние длиною в жизнь. Что-то из того, о чем Лилиана рассказывает, и там есть пронзительный момент, как она приезжает в Союз 14-летней девочкой, как альпийские лыжники перестают шуметь, и вся эта Европа остается где-то там, и она пересекает границу и видит голодающих людей с детьми на перронах, и рыдая, просит мать вернуться обратно.
Давай вернемся.
Да. Ну и так далее. Там много историй, связанных со стенограммой процесса Бродского, которую она передавала через своих французских приятелей, про то, как Твардовский читает Солженицына у них дома. Ну, все это увидят зрители. Было ли что-то, чего она вот сказала вам в камеру, а потом сказала, нет, я не хочу, чтобы об этом знали, или есть вот такие больные моменты, связанные с людьми, с какими-то тонкими материями, которые... Не нужно, чтобы про них узнали.
Нет, такого не было, она такое бы просто себе не позволила сказать. Но очень большая часть, почти треть, не вошла в фильм. По самым разным соображениям, попросту говоря, потому что у кино какая-то своя природа. И я счастлив, что осенью в издательстве «Корпус», вот у Вари Горностаева и Сергея Пархоменко, выйдет книга-подстрочник, в которую... войдет, кроме того, что есть в фильме, все то, что не вошло в фильм. Она будет, эта книга, много жестче и в чем-то много горше, чем фильм. И люди, которые сейчас уже это прочитали, я не показывал тех дополнительных материалов никому, чтобы, так сказать, не вводить в соблазны, чтобы фильм не превратился в 40-серийный. Они просто потрясены были, даже и те, кто видел фильм. Там гораздо больше... Во-первых, примеров и историй, к сожалению, часто грустных, поскольку история наша. А во-вторых, размышления о какой-то общей жизни нашей.
А тема еврейства, она была важна для нее? И вот эта вот такая странная судьба, бесконечный такой перекати-поле, бесконечный вот поиск и себя, и Родины, и, не знаю, Бога ли, но в любом случае, она была для нее важна?
Вы знаете, она об этом рассказывает очень подробно и, по-моему, замечательно уравновешенно. Я думаю, что евреи вообще по отношению к другим людям – это метафора. Я думаю, что евреи так многим были в мире, что не обидятся, оказавшись метафорой. Это вообще положение человека в жизни, во всяком случае, человека честного и одушевленного. Всюду ощущать себя чужим, поскольку ты явился в эту жизнь неведомо откуда. Чувствовать себя в ответе за все, что вокруг, и так далее, и так далее. По-моему, об этом Эйнштейн лучше сказал, чем я. И, конечно, эта тема была для нее важной, но важной не просто как национальный вопрос, а сам этот национальный вопрос был для нее важен как вопрос человеческого самостоятельного существования среди других людей. Очень важен.
Я, поскольку не видела, поэтому, может быть, вы просто скажете. Она как-то... Вот нет ощущения, что история заканчивается. Даже я вот не видела последней еще серии, но вот что она заканчивается, потому что, ну, вот уже женщина немолодая, и жизнь... Она как-то говорила о будущем?
Я странным образом вас сейчас обманул ненарочно. Есть одна единственная вещь, которую я не вставил в фильм, и я виноват. И теперь, к сожалению, я понимаю, что я виноват, а думал, что делаю доброе дело. Лили была абсолютно оптимистический человек, потому что вообще это нормально.
Человек по природе оптимистичный, да.
Онтологически, извините за научное слово. И вдруг, начиная... разговор, говоря о том, что она хочет помочь людям, ощущающим отчаяние, она говорит, что особенно сейчас, когда наша страна неизвестно куда катится, по-моему, она катится в бездну, все ускоряя при этом темп движения, для меня это было совершенно удивительным, потому что мы с Лилей были и в политическом смысле абсолютно оптимистами. Хотя это 97-й год, и поводов для оптимизма было меньше, но наоборот, чем жизнь хуже, тем оптимизм больше нужен. И нам казалось, что в общем все идет нормально. И вдруг она говорит эти слова. Я подумал, что она сказала это от какого-то сиюминутного раздражения, не подумав. К сожалению, когда я монтировал фильм, мне не с кем было посоветоваться. Ее не было уже на свете. Ее не стало через полгода после этих съемок. Она закончили эти съемки. Она сдала перевод книги Микаэля Энде «История, конца которой нет» и романа Ажара «Страхи царя Соломона», потрясающего. Ее не стало. И я подумал, неправильно получается, ведь она начинает с оптимизма. Зачем же я оставлю такую фразу? И я ее убрал. А теперь пожалел, что убрал. Во-первых, я, конечно, не имел права, честно говоря. Но я как-то по инерции считал, что она рядом, и она меня одобрит. Так что у нее не было никакого конца истории. И, между прочим, я думаю, что у пожилых людей бывает часто такой грех, заканчивается их жизнь, и приятно думать, что жизнь вокруг тоже уже никуда не годится. У нее не было этого никак. Но чувство глубочайшей тревоги, если не сказать порой отчаяния за то, что делается у нас, у нее, конечно, было. И в книге это вполне есть. Она рассказывает, как в 89-м году оказалась за границей и не отлипала от телевизора. Там были толпы в восточноевропейских странах. Это был год падения Берлинской стены, год конца Советской империи, во всяком случае, в той ее части зарубежной. А приехав в Москву, она увидела события в Румынии. Ужасный, и она пишет, что там пролилась кровь, но люди вышли на улицу не для того, чтобы пролилась кровь, а потому что они хотели отстоять свою свободу. И дальше она подводит вот итог этим своим наблюдениям. Она говорит, что там люди вышли защищать свободу, там люди заплатили за свободу, у нас никто не выходил. И поэтому, она говорит, я воспринимаю перемены, которые происходят у нас, с огромной тревогой. Мы все время с Симой друг другу напоминаем знаменитую цитату из Пушкина о русском бунте бессмысленном и беспощадном. Я очень надеюсь, говорит она, что все-таки не будет гражданской войны.
Давайте послушаем наушники.
Да.
Да, Олег. Юрий, Кемеровская область, здравствуйте.
Да, да, здравствуйте. Да. Вопрос такой. Как вы относитесь к такому явлению ложь во имя добра?
Да.
Ложь во имя добра?
Отдельно.
Никак. Я вообще не обо всем на свете думал. Мне кажется, что это всегда частный случай. Иногда есть люди, мы же знаем самую ужасную ситуацию человека. Болезнь страшная, неизлечимая. Есть люди, которые хотели бы знать и просят своих близких. А есть люди, которые не хотели бы знать. И близкие понимают, что не помогут им, и не надо. Так что такого общего ответа, мне кажется, нет. Для меня, во всяком случае.
Владимир Алексеевич, Москва, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Анна, я давно хочу выразить вам свое соболезнование по поводу того, что вам приходится много фильмов смотреть.
Но нет, вот это как раз тот случай, когда вы просто не представляете, какое же удовольствие я получила.
Анна, так я вот об этом и говорю, доверяя абсолютно вашему вкусу. Я очень жалею, что я не смогу посмотреть этот фильм, потому что я человек незрячий.
Но вы послушайте, Владимир Алексеевич, и вот я вас уверяю, это тот случай, когда, конечно, картинка дает настроение, ощущение, там деликатные детали, там потрясающие черно-белые фотографии, которых немного, но эти девочки, эти женщины, эти рисунки из этих 30-х годов, вот эти все вещи, они, конечно, важны для глаза, но невероятно завораживает речь, манера, темп, энергия. Вы просто включите и слушайте.
Обязательно. Так вот это, понимаете, меня и подвигло на звонок поблагодарить и Олега за такой чудесный фильм. Я в этом нисколько не сомневаюсь.
Нет, вы сначала посмотрите, а вдруг еще что-нибудь вам не понравится. Но главное,
такого не
слушайте.
Может быть. Если позволите, да. Буквально полминуты.
Давайте.
Вот жизнь, как я с вами, как бы в тон вашей мысли, что каждому человеку жизнь что-то дарует. Вот мне жизнь подарила знакомство с изумительным человеком, Анна Борисовна Никольская. Это она сотрудничала в журнале «Простор» в Алма-Ате. Дворянского происхождения человек, человек удивительной судьбы трагической, 6 лет отбарабанившая с 37 по 43 год в лагерях, и тот факт, что вот в этой книге «Простор» у нее есть потрясающая вещь, человек густого цвета. Вот Анна Нателла Болтянская года 4 назад афишировала эту книгу «Передай дальше», то есть Никольскую, но она назвала другую вещь. Вот, извините меня, что я использую
ваше радио. Хорошо, мы поняли. Спасибо, Владимир Алексеевич, что мы вот таким образом вспоминаем людей, которых надо вспоминать. Это действительно уже уходящая Атлантида. Мы, наверное, последние, кто... поколение, кто помнит этих людей, вот с этим дворянским происхождением и всеми теми драмами и потрясающими биографиями, которых им пришлось пережить благодаря этому веку. Да,
спасибо вам, Владимир Алексеевич, дорогой, что вы позвонили. Я вас прошу, послушайте этот фильм, его действительно хорошо слушать, послушайте его. А насчет этого названия «Передай дальше» – это абсолютно то, чем мы все жили 11 лет. Могу вам сказать точно.
А подстрочник, вы, ну, понятно, много ассоциативных рядов в этой, в связи с тем, как это называется. Вы согласовывали его с Лилианой?
Это единственное, что я с ней согласовывал. Она меня все просила показать заявку. Ну, покажи, что ты там написал. Я, зачем же я вам буду показывать? Я испорчу всю радость.
Угу. То есть она считала, что это правильно. Это про то, что она говорит.
Да.
Иван из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Во-первых, конечно, большое вам спасибо за передачу. Жалко, что я не успел посмотреть фильм до вашей передачи.
Поэтому... Вы успеете, так, его еще никто не видел с сегодняшнего дня.
Понимаю, но вот впечатления, к сожалению, только вот такие предварительные. Значит, во-первых, у меня интересный вопрос. Какое вот ваше личное впечатление? Вот женщина, она по существу без родины. Она же где только не была и росла, можно сказать, без родины. Вот как она вам просто по интуиции показалась? И второе, вот чем она обосновывала вот это ощущение катастрофы российской? И если не трудно, повторите, пожалуйста, название книги, о которой вы говорили, я не успел расслышать. Спасибо.
Книга называется «Подстрочник», как и фильм. Что касается понятия родины, мне кажется, это так же, как отношения детей и родителей, как отношения человека и неведомого, абсолютно интимная вещь, о которой бессмысленно разговаривать, и есть что-то глубоко оскорбительное и пошлое в людях, которые говорят о родине, для меня. Но что касается, что вы спросили про, как она обосновывала...
Вот ощущение катастрофы. Наверное, вы не успели ее об этом спросить, у меня есть ощущение.
Да нет, ну что же, катастрофу никто не обосновывает. Читайте книгу Иова. Да. Она старалась себя достойно и гордо вести в этой ситуации. И, мне кажется, преуспела.
Сергей, Москва, вы в эфире. Добрый день.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы сказали тут одну фразу. Везде быть чужим и за все отвечать. Вот какой-то нонсенс, мне кажется, парадокс. Вы не могли бы все-таки как-то развить эту мысль?
Ну, развить я бы ее, наверное, мог, но будет ли это всем интересно? Это, по-моему, естественное состояние человека в жизни. Так и есть. Мы проходим по ней, придя неизвестно откуда и идя неизвестно куда. Мы не рождаемся говорящими на языке, мы берем язык на прокат и делаем его своим, пользуемся им. Мы научаемся себя вести так или иначе, но тоже берем эти вещи на прокат, нам придется их сдать в свое время, каждому в свое. И вместе с тем, я думаю, многие из нас ощущают, что жизнь – это не случайность, это не перерыв между двумя вечностями, а это состояние какого-то труда и даже, может быть, творчества, в ходе которых мы отвечаем за то, что мы здесь находимся. Я думаю, что это очень просто, даже как неловко про это говорить.
Скажите, а сыновья видели этот фильм?
Да. Вот вы сказали про знаменитого сына Пашу. Есть незнаменитый, но не менее замечательный сын,
да,
Женя.
Сын о Женя, котором, кстати, мне кажется, она говорит больше в фильме. Или мне так, или просто я серии эти видела.
Потому что,
наверное,
он младше на 10 лет, и она о нем больше беспокоилась к тому моменту. Женя тоже режиссер, и я думаю, что он еще себя покажет. И он сделал несколько фильмов, но вот из которых мне очень нравился когда-то фильм «Ангелы в раю», кинофильм такой совместный с Францией.
Видели оба?
Видели, да. Они видели, простите, это вот с головой. Видели оба, и я жалел, что Лиля не может увидеть их реакции.
Как они смотрят.
Да. Она была потрясающая. А кроме того, вот у Жени двое маленьких детей, в том числе девочка Лиля, которой всего 2 годика, и когда мы думаем о том, что когда-нибудь она увидит бабушку вот так, то мы завидуем ей, потому что вот у меня нету от одной из моих бабушек никаких таких.
Ничего.
Да.
Нечего показать.
Да,
это вот такое важное ощущение ухода, которое невозможно... То есть это осталось, но ты вот понимаешь, что оно исчезает. Это удивительно в этом фильме. Уходит такой какой-то пласт культуры, истории, вот чего не будет. Это если перекидывать тот же мостик вот к поколению Обамы и Медведева, а, в общем, к нашему с вами поколению. Это люди 65-го, 67-го года рождения. Мы хвост вот этой вот какой-то уникальной эпохи застали благодаря, а вы нам их оставили.
Вы знаете, вот мой ВГИКовский мастер и мой старший друг Людмила Владимировна Голубкина, киноредактор, которая вела курс вместе с Семеном Львовичем Лунгиным, сценарный, а теперь я имею честь вместе с ней вести этот курс. Она, слушая эти мои рассуждения, Аня всегда мне говорила: ну что вы, какие мы? Вот вы бы видели тех, кто был перед нами.
Ну да, да.
Я, к сожалению, не думаю, что и мы, и она заблуждаемся. Я думаю, что так и есть.
Так и есть. А как вы думаете, будет у этого, ну вот, хотя, может быть, так чудо случилось, может быть, и на дисках выпустят фильм? Ничто вам не говорили, ничего продюсеру?
Дисковые компании тоже аккуратно мне все ответили той же формулой. Нам дома очень понравилось, но зрителям фильм не нужен. Кроме того, они еще ссылаются на маркетологов, которые якобы говорят, что документальное кино не пользуется интересом. Это, по-моему, наглое вранье. Вот у меня документальное кино пользуется интересом. Я не знаю, где, например, купить фильмы замечательного Алексея Габриловича, скажем, «Футбол нашего детства». Я мечтал бы его показать тем, кто еще не видел. Но купить нигде, нельзя нигде. Только у пиратов. К вопросу о поддержке пиратства.
То есть, может быть, после премьеры что-нибудь и случится, так бывает. Или канал «Россия» вдруг решит все-таки из репутационных соображений, иногда каналы так делают, в виде таких подарков, вот сделать диски фильмов, а не только там фильм про какую-нибудь большую воду или про плесень. Это вот тоже у них бывает иногда.
Вы знаете, я 11 лет верил только в чудо, а теперь для меня вообще ничего, кроме чуда, не существует. Конечно, могут и выпустить. Может. Я бы очень хотел. Вообще, мне кажется, что это редкий фильм, не по моим способностям просто так получилось, предназначенный вот для такого просмотра, для дискового, для интимного, без рекламы, по желанию. И я знаю, что многие люди, у которых оказался комплект этих дисков, посмотрели фильм не раз.
Да, и это, наверное, как ни странно, такая вещь, вот вместо урока истории в школе, как вот сейчас говорят, вместо нескольких лекций про новейшую историю, можно поставить эти 16 серий.
Я думаю, во всяком случае, для души это существенный урок.
Олег Дорман, режиссер фильма «Подстрочник», премьера которого состоится сегодня на канале «Россия» в 22:45. Смотрите 4 вечера. Я благодарю вас и благодарю вас, уважаемые слушатели, за участие в программе. Ну, а в 2 часа после новостей повтор программы «Свобода в квартире 44», итоги 31-го Московского международного кинофестиваля, международный провинциальный или новый российский, почему российское кино регулярно получает призы на Московском кинофестивале, кинокритики Юрий Богомолов, Валерий Кичин, Давид Шнейдеров, заместитель главного редактора газеты «Известия» Елена Ямпольская, обозреватель «Радио Свобода» Ольга Галицкая и Марина Тимашева. Ведет программу Елена Фанайлова.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Найдена альтернатива Михаилу Саакашвили.
Комментарии экспертов.
Нил Ушаков, новый мэр Риги, в интервью «Радио Свобода».
Право автора.
Тельман Исмаилов, символ отечественной экономики.
«Радио Свобода». Свободаньюз.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Говорит «Радио Свобода».